Павла 15, глава 3, призыв к служению. Завершая трактат о магической работе индивидуального стремящегося, я пытаюсь показать два момента. Ближайшую цель учащихся в нашем мире и подытожить шаги, которые они должны сделать. Второе – состояние, которое необходимо искоренить, преодолеть, и наказание, которым подвергаются испытуемые ученики, когда совершают ошибки и проступки. Прежде всего, должна быть осознана ближайшая цель, если вы хотите избежать напрасных усилий и достичь реального прогресса. Многие полные благих намерений стремящиеся склонны тратить слишком много времени на самоанализ и составление планов служения. Устремленность мира сейчас так сильна, и человечество сейчас настолько ориентировано на путь с большой буквы, что повсюду восприимчивые люди вовлекаются в вихрь духовного желания и горячо жаждут освобождения, духовного раскрытия и обретения сознания души. Убеждение в том, что каждый обладает скрытыми возможностями, сейчас настолько глубоко, что люди часто переоценивают свой уровень развития. Они теряют массу времени, представляя себя идеальными мистиками или страдая от отсутствия быстрых духовных достижений или от неудач в деле служения. Так, с одной стороны, они теряются в неопределенных, туманных сферах прекрасного идеализма, красочных гипотез и восхитительных теорий. С другой стороны, они принимаются изображать из себя центр могущества в поле плодотворного служения. Их мысли направлены на разработку планов какого-нибудь всемирного проекта, где они видят себя осью, вокруг которой это служение будет вращаться. Они зачастую пытаются осуществить эти замыслы и основывают, например, организацию на физическом плане, которая потенциально полезна, но равным образом и потенциально бесполезна, если не опасна. Они не могут понять, что их мотивирующий импульс определяется в первую очередь тем, что индусские наставники называют чувством «я» большого, и что их работа базируется на субъективном эгоизме, который должен быть и будет искоренен, прежде чем станет возможным настоящее служение. Тенденция к устремлению и служению правильна и хороша, и должна рассматриваться как факт утверждающегося универсального сознания и достояния расы в целом. Она становится все очевиднее благодаря возрастающему влиянию Водолея, которое примерно с 1640 года новой эры набирает мощь и приводит к двум результатам. Разрушает закристаллизованные старые формы века рыб и стимулирует творческие способности и стремление выражать их в групповых концепциях и групповых планах. Как всем хорошо известно, в этом причина нынешних тревожных обстоятельств. Эти обстоятельства обусловлены процессами, которые могут быть описаны тремя словами. Обезличивание, когда интересы государства, группы или групп считаются более важными, чем интересы и права индивидуума. Слияние, то есть тенденция соединять, сплавлять, координировать и достигать такой взаимосвязанности, которая должна в конце концов засвидетельствовать единство человечества и привести к синтезу всех отдельных людей, которые, как верно отмечает Браунинг, является целью эволюционного процесса и знаменует завершение странствия божественного блудного сына, и ощущаемая взаимосвязь между единицами, группами и сочетаниями групп, как на субъективной, так и на объективной сторонах, проявления. Эти три слова – обезличивание, слияние и взаимосвязь отражают выдающееся явление, происходящее среди нас в настоящее время. Ученик призывается осознать суть плана, раскрывающегося в трех словах, и изучить, как идет развитие этих процессов в мире. То, что они выдающиеся, станет очевидно, если учащийся возьмет на себя труд обозреть панораму истории. Даже история последних пяти веков откроет ему тот факт, что прежде великие индивидуумы играли выдающуюся роль, и что история определялась главным образом деянием могучих личностей, которые очаровывали свое время и эпоху, когда изоляция и разделенность управляли человеческими делами, каждый дрался за собственную землю, каждый не думал о своем брате и жил эгоистично. Тогда взаимосвязь между разными расами и между отдельными родами была незначительной, так как не было настоящих средств связи, за исключением личного контакта, который зачастую был невозможен. Поэтому учащимся следует поразмышлять над этими тремя словами, значение которых будет все возрастать в течение следующих 50 лет. Трактат был написан в 50-х годах прошлого века. Это гораздо больший срок, чем нужен для того, чтобы средние учащиеся могли осмыслить информацию и составить планы. Распознавая эту фазу исполнения божественной цели, им было бы полезно изучить свои собственные жизненные проявления и задать себе следующие вопросы. Теряют ли они время в мистических мечтаниях или заняты практическим приложением прочувствованных духовных истин, тем самым делая их частью своего ежедневного опыта? Второе. Обнаруживают ли они, что их реакцией на возрастающее обезличивание века является негодование? Или они считают, что такое сравнительно новое состояние отстраненности от личностного способствует решению их собственных личностных проблем? Третье. Регистрируют ли они у себя раскрывающуюся способность чувствовать мысли и идеи других людей? Считают ли они, что становятся более восприимчивыми и, следовательно, более способными влиться в великий процесс налаживания взаимосвязи? Как сильно склонность изображать из себя значительную величину проявляется в их ежедневной жизни? Считают ли они себя центром Вселенной, которая автоматически вращается вокруг них? Или они работают над тем, чтобы перестать сосредотачиваться на себе и влиться в целое? Поэтому задача иерархических работников в том, чтобы предотвратить страдания и поддержать человека, пока приливная волна духовного раскрытия разливается по миру и делает свое дело. Отсюда призыв к служению, который трубой трубит в уши всех чутких учеников. На призыв к служению, как правило, появляется отклик, однако этот отклик окрашен личностью стремящегося, пропитан его гордыней, его амбицией. Потребность действительно ощущается. Желание помочь нуждающемуся миру, настоящее искреннее, стремление служить и понимать истинное. Стремящимся предпринимаются шаги, которые в соответствии с его замыслом позволяют ему способствовать проведению плана. Однако трудность, с которой нам на внутренней стороне приходится сталкиваться, заключается в том, что хотя нет сомнений относительно готовности и желания людей служить, их характеры и темпераменты становятся почти непреодолимыми препятствиями. Через таких стремящихся нам приходится работать, и они подчас доставляют нам много хлопот. Эти препятствующие качества часто не проявляются, пока человек не начинает свое служение. То, что они есть, наблюдающие и ведущие, могут предполагать, но даже они не имеют права упускать благоприятную возможность. Когда впоследствии проявляется подобное качество. Трагедия усугубляется тем, что часто, кроме самого стремящегося, вместе с ним страдают многие другие. Когда такой человек пытается начать служение, выбираясь из идеалистических утопий, прекраснодушных планов, болтовни и организаторского зуда, многие откликаются на издаваемую им ноту и собираются вокруг него. Когда же проступают его тайные слабости, окружение страдает вместе с ним. Метод великих заключается в том, чтобы отыскивать тех, кто в какой-то мере уже способен откликаться, и затем работать через них. Но этот метод таит в себе некоторые опасности. Начинающий, действующий из лучших побуждений стремящийся, находится не в такой опасности, как более продвинутый активный ученик, который подвергается опасности с трех сторон и может быть сбит с ног тремя способами. Первый. Вся его природа подвергается чрезмерной стимуляции вследствие его внутренних контактов и воздействия духовных сил, с которыми он соприкасается. Это представляет реальную опасность, так как он пока едва ли знает, как себя вести, и редко осознает сопутствующий риск. Второе. Люди, с которыми он работает, в свою очередь, представляют для него проблему. Проявленные ими лесть, преклонение, критицизм и алчность порождают облако мыслеформ, которые обволакивают его путь, поскольку он еще недостаточно отстранен и духовно продвинут. Он растерянно бредет в этом облаке, сам того не понимая. Так он сбивается с пути и отходит от своего первоначального намерения, опять-таки, сам того не осознавая. Третье. Его скрытые слабости обязательно проявляются под давлением работы, и неизбежно время от времени он демонстрирует признаки надлома, если я вправе употребить это слово. Личностные недостатки становятся более явными по мере того, как он старается осуществить свой конкретный вид служения миру. Я имею в виду служение ради собственного роста, определяющееся личностной амбицией и любовью к власти, даже если это осознается лишь частично или вовсе не осознается. Ученик, естественно, все время находится в напряжении, и так же, как поднимающий тяжелый груз в гору, испытывает кризисы перенапряжения и может не справиться с упадком сил или снизить свой идеал в угоду своим слабостям. Ко всему этому следует добавить напряженность самого нынешнего периода и общее удручающее состояние человечества. Эти факторы подсознательно влияют на всех учеников и стремящихся, работающих сейчас в мире. Одни из них демонстрируют признаки физического перенапряжения, хотя их внутренняя жизнь остается уравновешенной и нормальной, здоровой и правильно ориентированной. Другие надламываются эмоционально, что приводит к двум следствиям в зависимости от точки развития стремящегося к служению. Он либо учится отстраненности благодаря испытываемому напряжению, и достаточно любопытно, что это можно назвать защитным механизмом души в нынешнем периоде мирового раскрытия, либо он становится все более нервным и близок к тому, чтобы стать неврастенником. Некоторые испытывают перенапряжение в ментальном теле. Они часто чувствуют растерянность из-за этого и перестают улавливать свет истины. В результате они работают без вдохновения, только потому, что знают, что это правильно, а также потому, что вовлечены в ритм работы. Другие пытаются реализовать благоприятную возможность в соответствии только со своим пониманием. А для этого начинают упорно отстаивать свою правоту. Это наиболее характерный недостаток людей ментального типа. выстраивают структуру вокруг своего служения и конструируют форму, которая на самом деле воплощает только то, что они желают, что считают единственно правильным, но которое разделяет она, дитя их ума, а не их души. Некоторые более сильные и координированные ощущают давление всей своей личности. Их чуткая психическая природа отзывается и на нужду, и на теорию плана. Они осознают свои по-настоящему ценные качества, знают, что им есть что дать. Однако они еще настолько подвластны тому, что называется личностью, что идеал их служения постепенно и неизменно спускается до уровня этой личности и, как следствие, окрашивается их личностными реакциями, их симпатиями и антипатиями, их индивидуальными жизненными склонностями и привычками. Все эти привычки, в конце концов, закрепляются. И тогда имеем работника, старающегося делать хорошее дело, но портящего все своей неосознанной обособленностью и индивидуалистическими методами. Это означает, что такой работник собирает вокруг себя только тех, кого он может подчинить и кем может руководить. Его группа окрашена не импульсами нового века, а разделяющими инстинктами работника в центре. Здесь опасность настолько тонкая, что ученику нужно проявлять большую бдительность при самоанализе. Так легко быть очарованным красотой собственных идеалов и собственного видения, убежденностью в правоте собственной позиции и все это время субъективно лелеять любовь к личной власти, индивидуальную амбицию, подозрительность по отношению к другим работникам и попадать в другие ловушки, подстерегающие неосторожного ученика. Но если культивировать настоящую безличность, если развивать способность стоять твердо, если разрешать любую ситуацию в духе любви, а отказываться от поспешных действий и не допускать обособления, результатом будет рост группы истинных служителей, поиск объединения тех, кто способен материализовать план и способствовать рождению нового века, сопутствующую ему чудесами. Чтобы совершить такое, нужна редчайшая отвага. Страх держит мир в рабстве, и никто не способен, и никто не свободен от его воздействия. Для стремящегося и ученика характерны два вида страхов, которые следует особо хорошо изучить. Страхи, описанные ранее в трактате, и страхи, свойственные, как известно, самому существованию, нам всем знакомы. Они коренятся в инстинктивной природе. Экономические страхи. Страхи, обусловленные половым инстинктом. Физический страх и ужас. Страх неведомого, наряду с господствующим страхом смерти, отравляющим столь многие жизни и представляет собой предмет многих психологических исследований. Их я не буду разбирать. Они преодолеваются жизнью души по мере того, как она начинает охватывать ежедневную жизнь и преображает ее, а также преодолевается отказом стремящегося поддаваться их любым проявлениям. Первый метод способствует укреплению характера и предупреждает появление новых страхов. И нет места, если душа сознательно контролирует жизнь и все ее ситуации. Второй нейтрализует старые мыслеформы и приводит в конечном счете к их разрушению из-за отсутствия подпитки. Так протекает двойной процесс, инициируя проявление подлинных качеств духовного человека с большой буквы и все больше освобождая от рабства древних устрашающих концепций. Учащийся обнаруживает, что неуклонно отстраняется от главных управляющих инстинктов, которые до сих пор связывали его с общей схемой элементарной планетарной жизни. Здесь надо отметить, что все основные инстинкты уходят корнями в это специфическое качество планетарной жизни – страх, побуждая каким-либо действием. Как известно, психологи насчитывают 5 главных доминирующих инстинктов. Мы вкратце их рассмотрим. Инстинкт самосохранения своими корнями уходит во врожденный страх смерти. Благодаря наличию этого страха раса достигла нынешнего долголетия и уровня иммунитета. Науки, занимающиеся сохранением жизни, современное медицинское знание, все достижения цивилизации, обеспечивающие уровень гигиены и комфорта, все они развились как следствие этого страха. Все направлено на выживание индивидуума, на продление его существования. Человечество выживает как раса и как царство природы благодаря этому страху и этой инстинктивной реакции человеческой единицы – стремление к самосохранению. Половой инстинкт обусловлен главным образом страхом разлуки и изоляции, бунтом против обособленности на физическом плане, против одиночества. Благодаря этому страху раса развивается, совершенствуется и размножаются формы, через которые раса может проявляться. Стадный инстинкт легко объясняется подобной реакцией для обретения чувства уверенности, надежной, гарантированной безопасности, основанной на большом скоплении себе подобных. Люди всегда искали общения, собирались вместе для защиты и экономической стабильности. Результатом этой инстинктивной реакции расы в целом является вся наша современная цивилизация. Как следствие страха возникли ее гигантские центры, огромные города, густо населенные кварталы, и мы живем в современном стаде, возведенном в энную степень. Четвертый великий инстинкт – инстинкт самоутверждения, также основан на страхе. Он происходит из страха индивидуума, что он не добьется признания, в результате чего лишится многого, что могло бы принадлежать ему. Так с течением времени возрастал эгоизм расы. Развилось чувство стяжательства и способность захватывать воля к власти в той или иной форме. И сегодня налицо сильнейший индивидуализм и самоуверенность, чувство собственной значительности, породившее множество современных экономических и национальных проблем. Мы культивировали самоопределение, самоутверждение и своекорыстие. И вот перед нами почти неразрешимая трудность. Но из всего этого возникло и возникнет много добра, потому что ни один индивидуум не представляет никакой ценности, пока не добудет ценности для себя, чтобы затем безоговорочно пожертвовать обретенные ценности на благо целого. Инстинкт исследования, в свою очередь, основан на страхе перед неведомым. Однако из этого страха в результате многовековых исследований возникло наше современное образование. Культурные традиции и вся структура научного поиска. Эти, основанные на страхе тенденции, послужили, поскольку человек божественен, колоссальным стимулятором раскрытия всей его природы и вывели его вперед на его нынешний уровень широкого понимания и полезности. Они привели к нашей современной цивилизации со всеми ее недостатками, но и со всеми проявлениями божественности. Из этих развившихся до предела инстинктов и в результате их трансмутации в высшее соответствие пышно расцветет цветок раскрывающейся души. Хочу отметить следующее. Инстинкт самосохранения находит свое завершение и обретение в обретении уверенности в бессмертии. И работа спиритуалистов и исследователей в области психики на протяжении веков Это способ достижения такой уверенности, гарантирующий ее обретение. Половой инстинкт в итоге находит свое логическое завершение к стремлению к достижению сознательной связи между душой и телом. Это ключевая нота мистицизма и религии. И сегодня, как и всегда, он является выражением закона притяжения с большой буквы, сначала побуждая к соединению на физическом плане, а затем находя свое завершение для человека в осуществляемом сознательно возвышенном соединении между позитивной душой и негативной восприимчивой формой. Стадный инстинкт обретает свою божественную завершенность в пробужденном групповом сознании, которое сегодня демонстрируется в общей тенденции к единению, к всестороннему повсеместному сплочению и слиянию. Он выражается в способности мыслить понятиями интернационализма, универсальными концепциями, которые в конечном итоге приведут к всеобщему братству. Инстинкт самоутверждения, в свою очередь, дал нашей современной цивилизации ее крайний индивидуализм, культ личности, привел к созданию эталонов и почитанию героев. В результате он приводит к утверждению «я большого», божественного внутреннего правителя с большой буквы. И из нашей новейшей науки психологии возникнет знание об утверждающемся и господствующем духовном «я большом», что и приведет, в конце концов, к проявлению царства душ на земле. А как преображается инстинкт исследования после его трансмутации в божественное изыскание, после его преобразования благодаря применению света души в исследуемой сфере, человечество перейдет во дворец мудрости, таким образом оставив позади опыт дворца знания. Наши большие центры образования станут школами развития интуитивного восприятия и духовной осведомленности. Итак, донимающие человечество страхи, уходя своими корнями в инстинкты, а оказывается на самом деле божественными качествами, которые неверно используют и которыми злоупотребляют. Если же они правильно понимаются и используются, и трансмутируются знающей душой, они ведут к достижению осведомленности, являются источниками роста и тем, что сообщает дремлющей душе во времени и пространстве. Необходимый импульс, толчок, стремление к прогрессу, которое вело человека вперед, начиная с пещерной стадии и доисторического цикла, через долгий период истории, которому сегодня можно доверить с возрастающей скоростью, вести его вперед, поскольку он уже достиг интеллектуального понимания и может с полным знанием дела способствовать прогрессу. Учащимся необходимо глубже осознать, что весь этот процесс божественен и что так называемое зло – это всего лишь иллюзия, неотъемлемая часть двойственности, в свое время или вне времени уступающее место божественному единству. Зло обусловлено неправильным восприятием и ложной интерпретацией того, что воспринимается. Достижение истинного видения плюс правильное понимание приносит освобождение от инстинктивных реакций и вызывает ту внутреннюю отстраненность, которая позволяет человеку быть свободным в Царстве Божьем. А как быть с теми двумя видами страха, которые имеют особое отношение к стремящимся? Как быть со страхом общественного мнения и со страхом неудачи? Это два могучих фактора в жизни служения, которые становятся препятствиями для многих. Те, кто начинает работать в сотрудничестве с планом и усваивает смысл служения, склонны опасаться критики и неверного толкования того, чем они занимаются. Или же они становятся жертвой иного страха, что то, что они делают, не сможет понравиться, не будет по достоинству оценено и понято. Они требуют признания, хотят нравиться и жаждут похвал. Они измеряют успех массовостью отклика. Они не выносят, если их мотивы неправильно воспринимаются или недооцениваются. В таких случаях они просто яростно бросаются в объяснение. Они несчастливы, если их методы, состав их группы, способ их служения оказываются под огнем критики. Они подвержены ложным стремлениям к массовости, к власти и к догматизму. Если то, что они делают, не соответствует стандартам или представлениям той группы умов, которая их окружает или больше всего привлекает, они чувствуют себя несчастными и часто изменяют свои планы, свою точку зрения, снижают уровень своего служения до соответствия окружающей массовой психологии или до уровня представлений влиятельных советчиков. Настоящий ученик обладает видением. Он стремится тесно соприкасаться со своей душой, чтобы, не теряя контакта, постараться сделать это видение реальностью. Он намеревается добиваться того, что с мирской точки зрения кажется невозможным, зная, что осознанное нужно воплотить, не думая о целесообразности и без излишней адаптации к взглядам мирских практичных советчиков. Общественное мнение, советы тех, чье поведение определяется скорее рыбами, чем водолеем, тщательно и взвешенно обдумываются. Если становится ясно, что совет является разделяющим, направлен на нарушение гармонии, не основан на братской любви и понимании, он моментально отвергается. Где налицо постоянное критическое отношение к другим работникам в поле мирового служения, где обращают внимание только на ошибки и проявления эгоизма, приписывают неправильные мотивы и ожидают зла, туда настоящий стремящийся не позволяет себя втянуть, продолжая спокойно следовать своим путем. Я ответственно заявляю, что в наступающем цикле к инстинктивной работе, работе по духовному объединению мира и синтезе, в синтезе, а также по утверждению и признанию на Земле факта братства душ, будут привлекаться только те, кто отказывается служить разделению и следит за своими словами, чтобы они не несли зла. Кто научился видеть божественность во всем, кто не допускает злых мыслей и не выискивает зло в других, кто работает с сомкнутыми устами, не вмешивается в дела своих братьев и умеет хранить то, что ему доверено, чьи жизни окрашены пониманием и любовью, чьи умы отличаются тренированным духовным восприятием и обладают той духовной осведомленностью, которая появляется, когда острый ум используется как проводник любящего духа. Хочу повторить сказанное другими словами. Так как это чрезвычайно важно, и результаты воздействия таких людей на мир колоссальны. Мужчины и женщины, чья миссия – возвестить начало нового века, это те, кто усвоил секрет молчания. Они непрестанно оживотворяются духом включающей любви. Их языки не уводят их назад в русло привычного критицизма. И они не позволяют себе осуждать других. Их также оживотворяет дух покровительства. Им будет поручена работа по установлению образа жизни нового века. Для тех же, кто еще не достиг этой стадии, точки эволюции, чье видение не столь ясное и чья природа еще не настолько дисциплинирована, остается важная работа уровнем пониже – работать вместе с подобными себе. Их черты, их качества привлекают к ним тех, с кем у них много общего. Они работают не в таком одиночестве, и их работа имеет больший внешний успех, хотя и не всегда. Помните, что любая работа на взгляд великих одинаково важна для душ, находящихся на той стадии, на которой дом и место работы обеспечивают получение необходимого опыта. Эти места и становятся полем их высшего усилия. Их стремление, их старание при выполнении работы на своем собственном уровне – такое же высокое достижение, как выполнение своей миссии Христом или Наполеоном. Не забывайте этого и старайтесь видеть жизнь в ее истинном свете, а не в ее условных различиях, придуманных человеком и поэтому опасных. Ученик, не обладающий еще полным видением, присущим более опытным работникам и лишь приступающий к изучению азбуки общественной работы, может со всеми своими недостатками и явными промахами делать такое же благое дело, как и старший ученик, обладающий более обширным знанием и опытом.